Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в эфире сегодня для беседы, общения, ответы на вопросы ваши и вообще внимание друг к другу. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Я не зря об этом сказал, что внимание очень дорого. Внимание – это то, чего нам не хватает в любой момент нашей жизни. Когда мы радуемся, когда мы печалимся, когда мы готовимся к чему-то серьезному, когда мы преодолели какие-то сложности, или когда думаем, или замышляем что-то очень важное. Ну, вот для меня такое было, и я прошел некоторую стадию подготовки и завершил работу, и сегодня я с радостью беру в руки новую книгу свою, которая только что вышло, это художественное произведение, повесть и рассказы. Ну, уже не первое мое художественное произведение опубликованное. Не так давно совсем вышла повесть «Атомный пастырь» в издательстве Московской Патриархии. Я надеюсь, что многие из наших слушателей смогли эту книгу найти, может быть, прочесть. Можете сегодня мне об этом сказать, прокомментировать, покритиковать, конечно, если необходимо. Но вот сегодня я держу в руках новую книгу, которая только-только поступила из типографии. Она доступна в интернет-сетях, в интернет-магазинах, таких как «Читай город», Wildberries и иные, может быть, какие-то сети. Ну, а в храме можно купить точно, я знаю, Скорбящинской иконы Божьей Матери на Большой Ордынке. Ну, и завтра вот я буду представлять эту книгу в культурном центре «Покровские ворота», Покровка, 27, в 7 часов вечера. Приглашаю всех, без исключения, вход свободный. Буду читать из этой книги и беседовать на, в общем, очень важный для меня вопрос или тему важную для меня лично как писателя, автора и священника. Вот служение наше, наше призвание, наша проповедь, если хотите, апостольство, если хотите. Возможно ли это осуществить, ну, таким образом, чтобы люди далекие от церкви, не, в общем-то, невнимательные к церковным событиям, к церковной жизни, потянулись к, я не говорю сразу к церкви, а потянулись, ну, вот к Евангелию. Я бы хотел сказать так, именно Евангелие, книга, которая привлекала во все времена, во всех уголках нашей огромной планеты, ну, во все времена, имею в виду, начиная со времени Христа и апостольских времен, когда первые Евангелия появились, и привлекало необыкновенной вовлеченностью в жизнь, которая окружает человека, и смерть. Вот именно это и нас с вами привлекло, и я надеюсь, привлечет еще многих и многих. У нас есть звонок, сразу давайте поговорим, а потом я еще расскажу. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Что хочу, первый попал я на эфир. Хочу поблагодарить. Прочитала я книгу, даже некоторые благодарю. Даже некоторые молитвы выписала себе. Так что желаю вам дальше такого духовно-творческого созидания. Спасибо, Христос.
Спасибо огромное. Очень вдохновляющий звонок. Я благодарю вас как раз перед началом программы. Я сегодня приготовил из новой книги прочитать один рассказ. Ну, я вот и автор его, одновременно и читатель того же самого произведения этого рассказа. И, в общем, не могу его завершить не так без чувств, может быть, даже без каких-то слез. Вот. Но хотел предложить вашему вниманию, мне кажется, тема исключительно важная, которая затрагивается в этом рассказе, где художественное произведение, конечно, как мы говорим, это сочинение, и писатели назывались сочинителями вот, во времена Достоевского, Чехова, Толстого. Ну, это, в общем, и понятно, потому что ты открываешь... Ну, кладешь чистый лист бумаги с ручкой или открываешь, допустим, компьютер или лэптоп или что-то еще, да, где можно писать. И вот момент истины. Начнется это или нет? А если начнется, куда оно тебя самого заведет? Вот я предлагаю вашему вниманию из новой книги. Да, вот я хочу прочитать ее название. Книга называется «Лето потухшего вулкана». Автор... Георгий Завершинский, и это повесть и 5 рассказов. Ну, прочту сразу анонс, который дало издательство. Издательство «Новое небо» выпустило эту книгу. Ну, доступна она скоро будет во многих местах, больше, чем сейчас, конечно, потому что только-только поступило из типографии. И сразу скажу, ну, может быть, некоторое для объяснения, что это все-таки художественное произведение, жанр особенный, он напоминает жанр детектива, которым, в общем, каковым, в общем и целом, не совсем является. Он, тем не менее, я прочту, как представляют меня издатели, а потом прочту рассказ этой книги. 5 друзей ученых, ирландка, канадец, американец, шотландец и русский, собрались на Тенерифе, чтобы обсудить тревожащие их будущие фундаментальные науки. На первый взгляд в компании царит идиллия. Но ирландку Маргарет писательницу находят на пляже мертвой. Способен ли на убийство философ Роман де Бархотов? Может, мог ли убить миссис Райли, профессор математики, поэт Грант или милейший биофизик Стюарт? Кто из этих интеллигентнейших людей оказался жестоким убийцей? Что могло толкнуть на преступление кого-то из этой рафинированной компании? Вот это о повести сказано. И дальше о рассказах. В новой повести протоиерея Георгия Завершинского «Лето потухшего вулкана» детективная линия плотно переплетается с линией рефлексии героев на тему собственной нравственности. Смерть Маргарет, как лазерная указка, высвечивает фарисейство, лицемерие, скрытые душевные пороки таких, казалось бы, приличных, порядочных, милейших людей. В издание также вошли новые рассказы автора, поднимающие все те же вопросы. А так ли мы хороши, как думаем о себе? Первая же, выбивающая из привычной колеи ситуация, обнажает все душевные червоточины, заставляет осознать, как зыбко наше духовное совершенство. Ну, вот это я еще раз подчеркиваю, так представило меня издательство. Ну, кое-что я мог бы тут и подправить, или даже переписать, но это издатели, они видят это так. И я хотел предложить вашему вниманию из новой книги, подчеркну еще раз, называется «Лето потухшего вулкана», издательство «Новое небо». Презентация будет завтра в культурном центре «Покровские ворота» по адресу Покровка 27 в 7 часов вечера. Там будет и чай, там и книги будут, и хорошая, теплая, добрая беседа, обсуждение интересных, волнующих нас с вами вопросов. Итак, рассказ называется «Коэффициент Голованова». Раньше он и поверить бы в такое не смог, а теперь... Иван Геддерт в Берлине. Родом из поволжских немцев, интернированных в начале войны, которым в 60-е было отказано возвратиться на малую родину, когда-то вместе с семьей он осел на Урале. После института Иван Иванович подтянулся ближе к дому и уже около 20 лет работал на заводе в одном из номерных городов Челябинской области. Редко ему удавалось выезжать за пределы закрытого атомного центра. И тут руководство подписало не просто командировку, а за границу.
Дома едва смогли поверить, что она окажется на земле предков. Расплакавшись от радости, жена не сумела скрыть и чувство некоторой зависти. Вот ему, видите ли, можно, а мы... Она раскладывала ужин по тарелкам. Как нам с детьми выбраться из этой зоны? Ну, потерпите, придет и ваш черед, добродушно утешал Иван Иванович. Ага, потом, когда выйдешь на пенсию, встрял его сын, чей нетерпеливый характер напоминал мать. Тогда уже не захочется. Садик на даче, и чтобы никто не беспокоил, жена поспешно перевела разговор. Кстати, нужна новая пленка для теплицы и саженцы. Так и живем тем, что вырастет там. Вот и хорошо, без нитратов. Гедард сел за стол и посмотрел на сына. Органик фудс. Либенсмитель, папа, поправил тот. После резонансного доклада по безопасности к Ивану Ивановичу подошел молодой человек. Ему казалось, что раньше он уже встречались на заводе, но вспомнить имени не мог, пока тот не представился. Никита Новожилов, физик-ядерщик, аспирант Московского вуза. Заканчиваю работу над диссертацией, основное время провожу в командировках на заводах атомной промышленности. В ваших краях бывал не раз, и, мне кажется, мы знакомы. Да, действительно, припоминаю, хотя раньше у нас с вами разговора не было. Чем могу быть полезен? Геддерт немного устал от доклада, но с готовностью продолжил было его обсуждение. На заводе у вас отличная репутация. Никиту на самом деле волновал не научный доклад, а ощущение Геддерта, этнического немца, который впервые оказался в Германии. Спросить напрямую Никита не решался, но припоминал слышанные от разных людей реплики. «Русский немец», — думал он, — «каково ему теперь, сибиряку по рождению, вдохнуть того воздуха, которым дышали прадеды?» «Природа, верно, дает себе знать». Никита вспоминал разговоры, слышанные в командировках на Урале. «Уж Иваныч-то знает толк», — единодушно заключал коллектив, когда после долгих обсуждений между собой кто-то решал обратиться к за техническим советом к немцу. «Да, Иваныча не проведешь», — выяснялось, когда кто-то сгоряча пытался задавать каверзный вопрос. «Эх, нам бы такую педантичность, горы бы свернули!» — завистливо вздыхали, глядя, как Геддерт складывает пронумерованные папки с документами, а затем аккуратно вписывает их в реестр. «Такого специалиста и тонкого знатока своего дела, — говорили друг другу, — на целом предприятии не сыскать. Точность и порядок». Одним словом, немец после общего заключения шли по своим рабочим местам, укоряя себя за беспорядочность и забывчивость. Личные качества Ивана Ивановича действительно были хорошо известны на заводе. Всякий знал его неподкупность и готовность прийти на помощь, без всяких условий, когда человек в ней действительно нуждался. Если же пытались прикрыть свою лень и бездеятельность общими фразами, то Иваныч тихо отступал, не желая потворствовать им. Ну а кто пробовал настаивать и обмануть его, получал по полной программе. Вспыхнув праведным гневом, Геддерт отворачивался и долго не разговаривал с таким человеком. Потом, правда, все-таки примирялся и никогда не вспоминал старое. А люди-то помнили, кто ж забудет свой позор? Вот и накапливался на душе у иных. Тоже мне немец, подумаешь, мы таких гнали до Берлина и еще погоним, если надо. Трудно, что ли, повторить? Пусть знает свое место и не указывает нам, как жить. А жилось-то как раз не слишком сладко. Доставалось от начальства за лень матушку, за самодурство и, главное, за бесконечные интриги. Один против всех, все против одного. Мушкетерская честь наоборот. Кто же теперь кому доверяет? Прошли времена Д'Артаньяна, да и эффект Вертера давно уж никто не трогает, никого не трогает. А Геддерт, знай, складывался в папочки да на полочки. Его программы всегда работали. Даже если случалась проклятая системная ошибка, как снег на голову, все валилось. Опять переписывать программы и занудно их отлаживать. Немец сразу брал листинги своих детищ и тонко отточенный карандаш. Немного внимания, нужный параметр исправлен, и программа пошла. Гладкая, без сбоев, как бутерброд с маслом поутру. «Смотри, как у Иваныча лихо заработало!» — послышались голоса. «Хоть бы кто-нибудь за ним поспел!» «Сидишь часами напролет, одно за другим сыплется!» — сетовали коллеги. «А он ровно в пять уже пальто надевает!» «А чего ему высиживать, если все по полочкам?» — звучали неприязненные нотки. «Как механизм часовой тик-так, тик-так. Когда-нибудь у него завод-то и кончится!» — глухо послышалось из темного угла. Там сидел Илья Петрович Голованов. Потертой внешности мужчина, возрастом старше среднего и временами безудержный до выпивки. Он будто притягивал неприятности к себе и собирал обычно все шишки за себя и за других. Начальство жалеюще не трогало его, пусть, мол, живет, для утешения прочих. Впрочем, не бесталанный был мужик. Трезвым мог и блоху подковать. Ну, в смысле, написать такую программу, что другие просто диву давались. Можно ли себе такое представить? «Не дождешься, Петрович!» — радостным хором прозвучало в ответ на его глухую реплику. Напряжение снялось, и потихоньку пошла работа. То один, то другой со вздохом облегчения поднимались от своих компьютеров и разбредались по домам. Однажды Голованов несколько дней не появлялся на работе. Запил, бедолага, решили все. А надо годовой план закрывать, без него не обойдемся. Хоть бы кто-нибудь знал коды и смог бы довести его программы до конца. Трудновато разобраться в всем хозяйстве без хозяина. А тем паче, кто сможет постичь Петровичеву логику? Меньше всего там пригодилась бы интуиция и опыт педантичного Гедгарта. О нем никто сразу не вспомнил. Настолько разными они были людьми — Иваныч и Петрович. Когда же всем стало ясно, что план будет завален и премии никому не видать, Гедгарт неожиданно сам предложил свои услуги. Такого прежде не бывало даже в самых крайних случаях. Когда народный умелец Голованов уходил в астрал, его все-таки застигала там отчаянная мольба всей лаборатории. Каким-то 26-м чувством доходило. Петрович, гибнем! И совесть будила его разум. В последний момент у входа в лабораторию возникало серое, потрепанное пальто страдальца с бесцветной физиономией над ним, и в считанные часы нужные данные заполняли пустующие столбики таблиц. Дружный выдох сопровождал появление Петровича. К тому времени Гедгарта обычно уже не бывало на рабочем месте. Теперь же обстановка так накалилась, что даже Иван Иванович задержался против обычая. Что-то перекладывал на своих полках и дописывал на корешках объемистых папок. Впрочем, не показывал вида, что задержался из-за возникшей с Петровичем коллизии. Какое, скажите, дело двоичным системным кодом, латинице программных операторов и строгому порядку команд до российской бесшабашности? Разве отражают они тонкие нарушения строя мыслей и чувств, когда человека коробит от невиданной прежде тоски? А если послушное раньше тело так ломит, что оно кричит об этом, находясь в самом неприглядном виде, где себя обнаружишь утром после хмельной ночи, да и не одной? Гедгарту подобное состояние было настолько чуждо, что он не мог понять и на малую толику происходящее из года в год. Почему до сих пор в какой-то непредсказуемый момент вся их группа встает на дыбы из-за причуд одного человека? Его разум отказывался все объяснить. На этот раз, однако, что-то остановило его. Уже в пальто на пороге лаборатории. Иван Иванович сделал вид, что забыл документ, и вернулся к своему столу. Повесил пальто на спинку стула. Он по обыкновению начал наводить порядок среди вещей, которые и так находились в полном порядке. Время шло, и в один момент словно прорвалось наружу все накопившееся в нем. С покрасневшим лицом Гедгарт, не узнавая себя, вдруг выступил на середину комнаты и дрожащим от негодования голосом произнес: «Не думаю, что смогу чем-либо помочь, но попробую разобраться с его программами». «Давайте начнем с самого основного», — повернулся к нему руководитель и призвал всех. «Помогите Гедгарту распечатать то, что доступно, без паролей». «Шеф, ты в своем уме? Там у него черт ногу сломит», — засомневались одни. «Дайте ему попробовать», — подхватили другие. «Пусть хоть что-нибудь вытащит для отчета. Завтра уже будет поздно». Старались сделать кто что мог. Гедгарт, как водится, с остро заточенным карандашом старательно перелистывал программные распечатки в поисках паролей. Кое-что ему удалось оттуда вытащить, но для получения основных данных не хватало паролей, нужны были коэффициенты, которые, по-видимому, Петрович вводил с терминала вручную. Переворошили все его бумаги, беспорядочно разбросанные по столу и наваленные в угловом шкафу. Когда открыли тот шкаф, стопки документов так и посыпались на пол. Ругаясь, на чем свет стоит, ползали по полу и подбирали каждый лист, а затем складывали на столе Ивана Ивановича, который сосредоточенно изучал его и определял в разные кучки по свободным столам сотрудников. Время приближалось к полуночи, а нужные коэффициенты по-прежнему прятались внутри горы бумаг. Где он мог их хранить? Чтобы догадаться, нужна определенная логика. Давай, немец, думай! Но как насчет русской логики? Одновременно вспомнили многие. Петрович, поди, немцем не родился. Поищем-ка здесь. Может, что-нибудь надоумит? Эти цифры ему нужны были только для отчета. Значит, доставал он бумаги с ними только тогда, когда отчеты писались. Квартальные, годовые. Искать надо где-то там. Да. Могут быть какие-то внешние признаки, предположил самый молодой из группы. Например, кофейные пятна, крошки. Или винные разводы, догадался кто-то. Точно, после сдачи-то отчетов что бывает? Мысль заработала в правильном направлении. Бурные возлияния, воскликнули все вместе. Вот какие следы нужно искать на рабочих столах. Не только писали отчеты, но и отмечали их сдачу. Лаборатория охватила радостное оживление. Казалось, ключ найден. Ищите винные пятна и остатки закуски. В том хаосе, однако, что хранило следы присутствия Петровича, даже это сделать было непросто. Заново переложить все бумаги. Там нашлись и разводы, и чайные пятна, и засохшие крошки. Только коэффициентов как не бывало. Иван Иванович, между тем, продолжал поиски согласно собственной дедуктивной логике. К стопкам бумаг, помеченных бурными событиями написания и сдачи отчетов, он даже не прикоснулся. Напротив, проверял документы, сохранившиеся самым аккуратным образом. Таковые были даже у Голованова. А немец хорошо знал, что при видимом хаосе и беспорядке мозг человека может быть собранным и весьма продуктивным. Значит, нужно искать среди порядка, а прежде желательно выделить этот порядок в творческом хаосе челябинского левши. Словно расставляя операторы в компьютерной программе, Гедрат в строгом порядке разложил документы и начал выстраивать цепочку своих рассуждений. Вот даты отчетов и аккуратно сохранившиеся таблицы. Еще один шаг по таблицам – добраться до тех цифр, что могли оказаться коэффициентами, а потом проверить их наличие в других местах похожих расчетов. И последнее – ввести коэффициенты в программы Голованова, в котором был уже найден пароль, чтобы потом сверить результаты с другими отчетами. Весьма уже измаявшиеся сотрудники готовы были отказаться от затеи доискаться до чего-либо путного в хозяйстве Петровича. Только Иван Иванович корпел над своими построениями из бумаг, как пчелка, перелетая от одной кучки к другой. Менял их местами, доставал из-под бумаг новые документы и сверял одно с другим. Видно было, немец не успокоится. Пока. А что пока? Он и сам не знал. Кругом начали роптать. Мол, бросай ты это. Говорили же. Черт у него там ногу сломит. Тут самые наблюдательные могли заметить, как изменилось лицо Гедрата. Морщинки расправились, глаза заблестели, даже немного нос приподнялся кверху. Как гроссмейстер, достигший перелома в шахматной партии, Иван Иванович вдруг ощутил вкус победы. Последние цифры, которые он подставил в расчетную программу, дали результат. Не то чтобы похожий на правду, а скорее подтвердивший дедукцию немца. «Иваныч, нащупал!» — тихо проговорил руководитель, внимательно следивший за ним. «Да бросьте вы!» — раздались голоса. «Что там без Петровича нащупаешь? Как только появится, устроим ему обструкцию!» «Разойдемся лучше по домам. Нечего время терять. Сдадим годовой без его данных. Пусть начальство само решает, как с ним потом быть. Хоть и жалко страдальца, но не всем же за одного страдать!» Тем временем Гедрат делал свое дело. Принтер стал печатать первые листинги с данными. Раздали на проверку и... Один за другим коллеги убедились. Да, именно такими должны были быть данные от Петровича. Вползали новые страницы цифры и складывали по разделам отчета. «Уф!» — послышался облегченный выдох, вздох. «Кажется, правда. Все!» «Как тебе удалось?» — усталый взор обратились в сторону молча улыбавшегося Гедрата. «А потом как-нибудь расскажу. А сейчас давайте по домам. Уже третий час ночи». Подобных историй на заводе помнили немало, но тут почему-то все догадались, что немец очень захотел вытащить Петровича. Причем Гедрат и сам не сразу это понял. Поначалу был в гневе, а потом... Что случилось потом? Об этом можно лишь догадываться. Умные головы признали, Нечто в программах Голованова потрясло немца. Одним словом, тот переменил свое отношение к непутевому коллеге и вдруг зауважал его, чего прежде за ним никто не наблюдал. Той ночью, пока искали коэффициенты для расчетов, Иван Иванович по-настоящему увидел Голованова как программиста и аналитика. И такое, видно, проявилось у нашего левши. Ум отказывался понимать это рационально, но что-то необъяснимое скрывалось за горой разворошенных бумаг, исписанных таблицами цифр программными операторами. На уровне мистики действовали построения запойного умельца. Открывались они лишь тогда, когда о нем не мыслят плохое. Что за характер? Что за талант? И что за странный человек? Разве только другой такой же странный человек поймет все это? Может быть, немец и оказался им? Внимательный взгляд не преминул бы увидеть перемены в лице Гедерта, когда тот трудился над бумажными кипами своего странного коллеги. Гроссмейстер, к примеру, изучая шахматную партию будущего соперника, невольно проникается уважением к ходам и комбинациям, которые тот мог бы использовать против него. Не поняв его характер и логику, трудно добиться победы, и главное – получить удовольствие от самого процесса игры. Шахматы влекут изобретательный ум человека к новым открытиям, на которые его наводят мысли соперника. Обнаружить разум и узнать следы его деятельности, что больше вдохновит и порадует настоящего исследователя. А Иван Иванович, судя по всему, таковым и был. То, что он задержался в лаборатории тем вечером позже обычного, было лишь прелюдией к реализации его замысла. А замыслил он узнать о Петровиче все, кто он на самом деле, а не по досужей молве. Мол, левша и блоху подковал. Подобное можно смело убрать из реальности, предоставив потрудиться писателям. Точность оценок параметров расчетных коэффициентов, думал Гедерт, это уже не блоха, а крепкая база. На том все и стоит в атомной сфере. Если они уйдут в сторону, ничего не добиться. Тогда цифры к отчету, которых все ждали от Петровича, можно попросту игнорировать. Ну а если же у него сделана совесть, то эти данные помогут выстроить новые связи, а потом и разработать уникальные технологии. Иван Иванович искал подтверждение своей гипотезы и, как видим, нашел его. Данные на выходе программ Ильи Петровича Голованова оказались тем самым ключом, который помог создать всю стратегию годового отчета. Из рутинного представления текущих заводских показателей теперь отчет становился прорывом в область новых технологий. Не сразу, конечно, но довольно скоро мы узнаем настоящую цену коэффициента Голованова, подумал Гедер с некоторой завистью, которую тут же прогнал от себя. Я сделаю паузу, рассказ еще не закончен, дорогие братья и сестры, обращая внимание, что я прочитал, но еще осталось в этом рассказе, я предлагаю вам самим его прочесть до конца, ну, как и остальные рассказы и повесть из новой моей книги, которая называется «Лето потухшего вулкана», издательство «Новое небо», доступно в интернет-сетях, в книжных магазинах скоро будет, уже, наверное, во многих есть, а главное, точно она есть, я знаю, в книжной лавке храма иконы Божией Матери всех скорбящих радостей, что на Большой Ордынке. Ну, а завтра я всех приглашаю в культурный центр «Покровские ворота» на презентацию этой книги в 7 часов вечера. Это по адресу Покровка, 27. Будем беседовать. Я еще почитаю что-то, может быть, другое. Может быть, этот рассказ дочитаю. Но увидим. Но, во всяком случае, вот те особенности, может быть, авторские, может быть, писательские особенности и особенности... Ну, вот взгляда не только как автор, но и как священника, я думаю, что они отображаются во всех моих рассказах и повестях, и романах, которые или уже изданы, или готовятся к изданию. Ну, вот сейчас есть мой роман в издательстве «Московской патриархии», я пишу трилогию этих романов, а первый закончил, предоставил уже для работы. Вот готовится еще один роман, тоже в другом издательстве. В общем, работа идет, а пока вот предлагаю эту книгу вашему вниманию, прошу ваших оценок, критики, если необходимо, ну, конструктивной, конечно, я надеюсь. Вот нам поступили некоторые вопросы. Мы продолжаем общение, принимаем звонки, комментарии и ваши суждения, ваши взгляды. Итак, Раба Божия, раб Божий, не вижу, вот имя не могу прочитать, имя, прошу прощения, за обрезанное листом бумаги. Вопрос такой. Насколько я понимаю, в церкви спасают душу и пренебрежительно относятся к своему телу и одежде. Почему нельзя красиво одеваться? Нет, это вы совсем как-то неправильно понимаете. Если вы зайдете в любой храм во время богослужения, то увидите прекрасные облачения, прекрасные одежды, украшения, иконы, которые написаны, ну, там, лучшими мастерами, которым позволил обратиться, имею в виду возможности, средства позволили обратиться той или иной, общине того или иного храма, поэтому это красота и тело, собственно говоря, тоже это не оковы для души, как говорили древние философы, а это образ Божий, потому что Христос пришел в этот мир в том же теле, в котором, который имеем все мы. И ну, нигде совершенно нигде не сказано, что надо пренебрежительно относиться к своей одежде. Более того, там Евангелие не говорит, что Христос ходил как-то особенно красиво облаченный, но ритуальную иудейскую одежду по всем признакам, согласно традиции, украшенную согласно традиции, я полагаю, достаточно красивую, удобную носил, когда он был среди людей. Об этом говорит эпизод, например, когда кровоточивая женщина прикоснулась к краю одежды его, ритуальной части одежды. В общем, все это как бы совершенно говорит об обратном, так что прошу вас так вот не думать, что пренебрежительно к телу и одежде церковь относится. Можно красиво одеваться, но чтобы это было достойно, и красота, она не должна шокировать или быть такой уж эпатажной. Вот, может быть, это вы имели в виду, когда задавали свой вопрос, чтобы не эпатировать тех, кого вы встречаете на улице или где вы учитесь или работаете. Ну, вот красота есть красота. В общем, раб Божий Никита, как учились раньше дети? Как и почему появились первые школы? Азы церковной азбуки. Ну, это на эту тему целые книги, учебники написаны, дорогой Никита. Все об этом рассказано. Я думаю, надо этому либо посвятить отдельную программу, либо цикл программы. Я уверен, что они есть, эти программы, на радио Радонеж, на других православных каналах. И не только православных. Мне кажется, что об этом стоит более детально узнать из доступной литературы, из доступных программ, потому что сейчас рассказывать... Ну и потом я не специалист в образовании, скажу, что-то не так, подумает, что вот, что-нибудь не то подумает. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, батюшка Георгий.
Здравствуйте, рад вас слышать.
А рассказ-то хороший.
Ну вы да, послушайте.
Если бы жил Шукшин, вы даже бы круче, чем Шукшин написал бы. Так здорово закручено, так все красочно, и это вообще, я прослушал... Сильно. Спасибо.
Ну, очень вы меня вдохновили. Ну, конечно, ну, не дай бог, Василий Макарович, конечно, это ну, для меня недоступный уровень вот творческий, художественный, и авторский, и актерский. Но, с другой стороны, конечно, мы все тянемся, мы конечно, наше поколение, кто постарше, кто хорошо помнит и знает произведения советского времени, ну, лучшие, конечно, произведения советского времени, лучших героев и писателей, и поэтов, то, безусловно, конечно, это высочайший был уровень, и надеюсь, что он не пропал навсегда, а трансформируется в что-то иное, а мы должны творчество должно быть таким, чтобы оно было понятно современникам, и молодым, конечно, и не очень молодым. Вот у нас еще есть вопросы, давайте будем позвать. Еще раз благодарю вас, спасибо большое за ваш звонок. Раба Божия Ольга, как стать духовно богатым? Как человек может контролировать свою духовную наполненность или бездушие? Контролировать. Ну, вы знаете, вот никак контролировать это нельзя. Ну, вы знаете, есть вещи, которые контролю нашему до конца не поддаются. Мы можем устремляться. Но духовное сопрягается с божественным. Духовное подобное познается подобным, говорили святые. Духовное, то, что в человеке есть, ну, как говорят, это от Бога. Но мы не можем контролировать Бога. Мы можем устремляться к Нему, обращаться, молитвенно взывать и получать ответ, слышать ответ. Вот это и есть духовное, духовное богатство, ответ Божий, когда он становится нам понятным. Мы понимаем, что ничего другого больше в жизни уже желать, ну, бессмысленно, потому что мы получаем все мыслимое и немыслимое, что доступно человеку в этой жизни земной. У нас звонок. Здравствуйте, вы говорите в эфире, пожалуйста. Говорите, говорите.
Алло, здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Это говорит Мария.
Мария, я очень рад вас слышать.
Добрый вечер. Отец Георгий, к сожалению, я завтра, как может быть и многие, не смогу попасть вот на презентацию вашей книги. Скажите, пожалуйста, что объединяет в этой книге вашу повесть и рассказы? Я так поняла, что интригующий сюжет, если я так правильно выразилась, да? Наверное. И второй вопрос. Я забыла, очень хочу найти эту книгу, но по людям искать трудно, про диалог. Как называется? Как-то богословие диалога? Или
Да, так и называется, богословие диалога. Спасибо. Спасибо большое, дорогая Мария. Ну, так вы меня немножко огорчили, что как и многие не смогут прийти завтра. Я надеюсь, что многие смогут. Ну, и там поместимся. У нас будет очень теплое, радостное общение. Ну, это в том числе о богословии диалога могут быть вопросы. И книга там есть, насколько я знаю, о богословии диалога. Да, я, кстати, напоминаю, что эту книгу, которую я представляю сегодня, конечно же, можно ее купить будет завтра. Достаточное количество книг заказано на Покровке 27, культурный центр Покровские ворота. В 7 часов наша встреча. Поэтому я надеюсь, что многие могут прийти. Это по богословию диалога, это издательство Московской Патриархии, где книги их продаются, там она есть, но если уже закончилась, тираж закончился, я надеюсь, что будет следующий тираж, но я рад, это непростое произведение, ну как даже не произведение, это научный труд, в общем, достаточно такой серьезный, ну, я надеюсь, и который может дать возможность для последующих научных трудов в области троичного богословия, вот чего у нас, конечно, немного, и вот предыдущая программа была чтение из книги священника Георгия Чистякова о том, что преподобный Сергий Радонежский именно Троице посвятил храм. Ну как в лесу, как вот, ну, в нашей, на Руси, в общем-то, далекие края, вдали от всей богословской, всей высоты богословской мысли, вдруг возникает такое, именно Троица, почитание Троицы. Почему? Ну вот и, знаете, как-то меня это очень-очень всегда вдохновляло, именно личность преподобного всегда была как бы для меня как бы как светильник, за которым я следовал, стараясь тоже вот, ну, внести лепту, возможную лепту на русском языке в богословие Троицы. Вот эта книга «Богословие диалога». А теперь, что связывает повесть и рассказы, интригующий сюжет? Ну да, там интригующий сюжет есть, но я надеюсь, что связывает не это, если говорить о глубокой внутренней связи, то связывает это не это, а вот, ну, в каком-то смысле вот то, что я уже прочел, издатели мне представили книгу, они говорят, что детективная линия плотно переплетается с линией рефлексии героев на тему собственной нравственности. И там вот детективная линия, она такая псевдодетективная. Я прошу вас понять правильно. Конечно, интрига, конечно, ну, должна быть. Вообще интрига есть в любом произведении художественном. Каким бы великим автор не был, Федор Михайлович Достоевский, допустим, «Преступление и наказание», тоже есть интрига, только там характер другой. Преступник сразу известен, а потом дальше идет следствие. Интрига в том, а найдут ли следователи преступника. Ну, как бы внешняя сторона, конечно, было бы нелепо судить о глубине произведения великого автора лишь по этой внешней линии. Ну, так вот, я надеюсь, что вот эта линия детективная, она привлечет внимание и, может быть, подтолкнет, чтобы дальше следить за развитием сюжета, но главное, я надеюсь, все-таки связывает это именно как бы выявление самого себя. Вот «зри в корень», что называется, или «открой для себя самого себя». И вот герои открывают с удивлением, с болью, с неожиданностью, но это очень важно, чтобы сделать следующий шаг. А следующий шаг, что может быть, это нам с вами, читателям, предстоит догадаться. Ну, в общем, много о чем можно подумать, поразмышлять при чтении этой книги. Но еще вот есть такой момент, я прошу вас всех тоже обратить внимание, кто с нами сейчас на радио, кто потом книгу эту приобретет, будет читать. Вот такое задание найти в каждом рассказе, в повести в самой, среди вот... разных перипетий и там действий характеров, их диалогов, встреч и событий, которые происходят, найти как бы такую авторскую подпись. А что если автор все-таки священник, и это очень важно, и это является определяющим при создании моих художественных произведений, что я именно священник, и из этой, и как бы из этой сферы я создаю своих героев, понимаете? Вот найти этот автограф, вот такую подпись, где можно, по какому отрывку, какому тексту можно понять, что писавший этот рассказ или повесть, ну, вот, является священником, ну, там, православным или неправославным, тоже другой вопрос, но именно священником, который совершает таинство Евхаристии. То есть, так, значит, читаем дальше вопросы и приглашаем звонить, кто с нами, набирайте, пожалуйста, номер телефона. Раба Божия Вера, имею ли я право учить людей тому, что сама знаю о вере, о Боге? Рассказывать ли им то, что потом, что читаю в Евангелии? В духовной литературе. Не грех ли это? Ну, дорогая Вера, я не понимаю, что вы имеете в виду, но, конечно, как грехом не может быть то, что вы рассказываете, но грехом может быть, когда, допустим, в какой-то момент иногда мы теряем над собой, может быть, контроль, и мы начинаем как-то назидать и указывать людям, чего люди не любят. И тогда вместо вот рассказа о Евангелии, о вере, о Боге, мы рассказываем о самих себе, какие мы хорошие, что мы уже верим, а вот вы еще нет, и тем самым людей, наоборот, отталкиваем от веры, и это является, ну, простите, в каком-то смысле лжесвидетельством. Вот это, конечно, можно сказать, такой грех может случиться, но прошу вас наблюдать за этим. И вообще обращение к человеку должно быть адекватным, культурным, уважительным, человечным, потому и это и есть, в общем, само Евангелие, человечное отношение к человеку. Вот, каков Христос, каковы апостолы, какова церковь, вот таковы и мы с вами должны быть. Раб Божий Андрей, как поднять самооценку школьнику, которого обижает учитель? Ну, тяжелая ситуация, если такое случается. Бывает, я знаю, и, к сожалению, помню из собственной личной школьной еще практики, что бывает такое, вот не взлюбил вот какого-то ученика. Ну, если человек, ученик, я имею в виду, способный, ну, знаниями, учебой, достойными ответами, правильными и хорошими, ну, вот этим самым самооценка, конечно, его поднимется, что он видит, что сказал, ответил верно, ответил хорошо. Ну, да и учитель, в общем, не может и не должен, несмотря на какое-либо свое такое личное отношение к ученику, которое может не нравиться, но если ученик отвечает правильно, то, ну, что тут взять? Ну, а если ему трудно учиться, ученику, как поднять самооценку? Ну, самооценка, понимаете, тоже обоюдоострый меч. Как бы самооценка не перешла в самолюбование, в самовозвеличение, в такую обиду, оскорбленность и желание отомстить. Ну, в общем, как-то надо осторожно. Но вообще... Если это спрашивает родитель, то ну, я бы на вашем месте попробовал поговорить с учителем при возможности и понять его. И тогда через вас, как родителя, ваш сын или дочь смогут тоже понять, и в какой-то момент вот эти обиды растворятся. Они как будто будет так, как будто их нет. Но должен кто-то третий быть. Вот. Пожалуй, так бы я сформулировал ответ на ваш вопрос. Должен быть посредник, третий, между учителем и учеником, школьником, если между ними такая напряженная нравственная ситуация, должен быть кто-то третий. Если мудрый родитель найдется, это будет замечательно. Ну, или с кем-то из учеников поговорить, чтобы они смогли загладить ситуацию. Но надо действовать крайне-крайне деликатно и осторожно. Значит, раб Божий Олег, единственное, что может нас объединять, православие со знаком вопроса. Я не понимаю, кого нас вы имеете в виду, русских, ну, Ну, хотелось бы так не думать. Я тоже так думаю. Да, православие, вера, вера в Бога вообще это главное, что объединяет вообще человечество. Да, действительно так. Но, понимаете, в других странах, вот я служу на приходах на Британских островах, там и католики, и протестанты есть. Ну, вот, наверное, их объединяет все-таки их вера, их исповедание. Ну, там трудно сказать, что православие их объединяет. Да так не то, что трудно, это невозможно сказать. Да и не будет, не было такого, не будет никогда. Вот так произошло испокон века, что там вот протестанты и католики есть. Но православные мы существуем, на нас обращают внимание, и это очень важно. И нас это объединяет, да, русскоговорящих. Да, действительно так. Раба Божьего, дары, посылаемые нам Богом, есть чудо. С вопросом. Ну, ну да, конечно, конечно, чудо. Чудо, а вообще сама жизнь это чудо. Если быть внимательным и относиться трепетно к жизни как к Божьему дару, то это и есть главное чудо. Раб Божий Никита, почему мы молимся Кресту? Мы не молимся Кресту, мы поклоняемся Кресту. Конечно, не как орудию казни, убийства, жестоких страданий, отверженности, оставленности, а как явление божественной любви. Так, по крайней мере, ну, так мы видим, так объясняем, это поклонение любви, потому что Бог так возлюбил мир, что Сына Своего отдал, чтобы всякий верующий не погиб, но имел вечную жизнь. Вечность приходит к нам в соприкосновении с жертвой Христовой и его смертью, и его воскресением. Вот, вот таков путь человека. И другого пути нет. Христос есть путь истинной жизни. Это, вот, поэтому мы поклоняемся Христу, что это и наш путь тоже. Можно сказать, что у каждого, в общем, ну, может быть, должен быть свой крест. Ну вот, дорогие братья и сестры, у нас программа такая насыщенная сегодня, вопросы были. Еще раз напоминаю, я почти прочитал рассказ из моей новой книги «Лето потухшего вулкана», издательство «Новое небо». Рассказ назывался «Коэффициент Голованова». Ну вот, мне было приятно слышать хорошую оценку и такое, что внимание было с вашей стороны к этому тексту, литературному, художественному тексту. Ну, конечно, я не заслуживаю каких-либо похвал, но, понимаете, когда текст вышел из-под руки, когда ты уже его закончил, поставил последнюю точку, это уже не твое, это не принадлежит тебе. А читатели, писатели – это соавторы. И в этом смысле всякая реакция, она подправляет, она делает текст лучше. Пусть книга написана пером, не вырубишь топором, ничего тут не исправить уже в изданной книге, но книга жизни, она пишется всю жизнь. Она пишется нами, каждым из нас, независимо от того, кто он, писатель или читатель, священник или мирянин, верующий или неверующий, все равно книга жизни пишется, и каждая новая страница, на каждой новой странице мы исправляем допущенные прежде ошибки. Мы стремимся к какому-то более совершенному выявлению того, кто мы есть, перед самими собой, перед другими людьми и перед Богом. И это главное, пожалуй, что есть, вот, наверное, что я стараюсь донести в моих произведениях. Понимаете, в художественном произведении не следует принимать какой-то назидательный тон и как-то героев нарочитым образом так расставлять, что вот есть хорошие, есть плохие, есть вот, а хорошие обязательно, конечно, вот они верят в Бога, а плохие обязательно, вот, которые в Бога не верят. Или что-то в этом роде, это, я думаю, что такого быть не должно, и это совершенно меняет характер произведения, оно перестает быть художественным, перестает быть, читатель перестает быть соавтором, когда ему все преподнесено и сказано, знаешь, что ты должен думать так, исповедовать веру так, молиться так, ну вот все, дальше иди и действуй. Нет, тогда это уже что-то другое, может быть, там, я не знаю, проповедь или наставление, назидание духовное. Да и тоже в наставлениях, назиданиях тоже многие люди скорее отойдут в недоумении, чем получат пользу. Поэтому бывают скорее духовные беседы или даже диалоги. Вот почему я назвал книгу «Богословие диалога». Диалог. Бог видит нас в диалоге, а не в уединении и в каком-то оторванном от общения состоянии. Конечно, были отшельники, аскеты. Все равно диалог продолжался. И достигали ли они диалога с Богом? И отвечал ли Бог? И слышали ли они этот ответ? В общем, от этого зависела их дальнейшая судьба. Потому что были случаи, к сожалению великому, когда ушедшие в затвор отшельники не очень хорошо заканчивали там свои дни. Или возвращались назад, не достигнув ничего, никакого прогресса. Либо вот их жизнь там, бывает, заканчивалась, но не совсем так, как хотелось бы. Так что вот поэтому уединение не всякому, очень редко кому оно может идти на пользу. Есть такие люди, конечно, безусловно, но в целом мы ищем диалога между собой, присутствие Божьим. Это и есть литургия, Евхаристия, где двое или трое собраны во имя, там я посреди них. Вот это главная формула, можно скажем так, Евхаристии. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка Георгий. Второй раз звонит Александр вам.
Александр, ага.
Ой, извините, выключу радио, можно?
Да, давайте, да. Да. Ваш вопрос или какое-то рассуждение вы хотите? Александр, пожалуйста.
Батюшка Георгий, получается, что здесь как по Евангелию. Ага. Вам Бог дал талант, и вы не закопали его в землю. Прекрасно пишете. У вас литературное образование институтское, наверное. Вы Богу вернете этот талант, который он вам дал, с прибылью. Мы получим от этого большую пользу, и вся страна наша, и народ. Хорошо, по-современному, но таким языком. Это вот Валентин Пикалю, вот я вспоминаю стиль, вот Василий Шукшина. Но у вас как-то он современен, и... Спасибо большое.
Спасибо вам, Александр, спасибо. Да, надо все время над собой работать, все время работать над текстом, над как можно лучше, чтобы это было доходчиво и красиво. Вообще, конечно, слово великая вещь, но слово тоже обоюдоострый меч. Как бы, я думаю, острый меч действует и бьет в обратную сторону. То есть, у нас есть звонок, да, здравствуйте, вы в эфире. А, нет, звонка нет. Ага. Да, так вот я продолжаю. Да, благодарю вас, конечно, за так, чересчур возвышенную оценку, которую я, конечно, безусловно, не заслуживаю. Но стараюсь вот делать все, что максимально то, что возможно с моей стороны. И священническая практика, пасторская практика, такая многолетняя, дает мне, конечно, серьезный психологический багаж, багаж образов. То есть, в общем, я надеюсь, что удается найти правильный тон, правильное, подходящее, соответствующее описание тех образов, которые я беру. Конечно, опыт, может быть, прежней жизни, когда я не литературный институт заканчивал, а МИФИ, инженерно-физический институт, работал в области атомной физики, ядерных реакторов. Это влияет на сюжет в каком-то смысле моих книг. Вот первая книга «Атомный пастырь», но там путь от физика и возможного творца или отца нового оружия к служению алтарю. Я пытался так вот это художественно выразить. И случается Чернобыль, где открывается что-то иное, и в самом главном герое, который идет от науки к вере, и его коллеги, главного оппонента, который напротив отрицает, что считает, что вера это очень унизительно для человека, одаренного разумом, и уповать на веру, и говорить о Боге, для человека, которому дан разум, даны способности совершить открытие, там, провести исследование и сделать открытие, то это как бы унизительно, и это совершенно недостойно. Так все это меняется в процессе повествования. Я надеюсь, что кто еще не прочитал, может быть, найдете эту книгу «Атомный пастырь», издательство Московской Патриархии, и «Богословие диалога» тоже издательство Московской Патриархии. Они как раз последние из моих там изданных. Сейчас там готовится новый роман к изданию. Еще раз я повторю, уже который раз в сегодняшней программе, что сегодня представляю новую книгу, только-только поступившую из типографии Книга называется «Лето потухшего вулкана», автор Георгий Завершинский, и издательство «Новое небо». Презентация будет проходить завтра в культурном центре «Покровские ворота» на Покровке 27. Вот там очень теплые и всегда радостные встречи бывают у нас с вами, и хорошее, доброе общение, разговор обо всем. Ну вот, заканчиваю нашу программу. Я хотел молитвенно помянуть о здравии болящего протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, Галины, болящей Ларисы, тяжко болящих Ольги, Максима, Ирины, отроковицы Марии, Фатини, непраздной Ирины с очадами, болящего младенца Давида, путешествующего болящего отрока Романа, путешествующего Андрея, тяжко болящего Ольги с очадом, Евдокию, Любовь, Наталью, Вадима, Екатерина с очадом, Александра, непраздной Иулии с очадом, Валентины, болящей Ларисы, Сергия, Сергия, Екатерина, болящей Александра, Арсения, младенца Анны. Это о здравии, покоении рабов Божьих, протоиерея Валентина. Я думаю, что это Валентин Чаплин, представленного недавно ушедшего, Андрея, Надежды, Сергия, Сергия, Владимира, Валерия, Кадя, Александр, Романа, Игоря, Игоря, Владимир, Антонина, Павла, Сергия, Александра, Владимира, Зиновия, Иоанна, Сергия, Сергия, Антонина, Галина, Зинаида, Михаила, Раиса, Инна, Иоанна. Дорогие, прошу молиться обо мне. С вами был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии Русской Православной Церкви. Да хранит вас Господь.
Дорогие братья и сестры, в субботу, 12 октября, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться у святынь Москвы в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. 12 октября – это преддверие праздника Покрова Матери Божией, праздника, любимого русским народом. Покровский храм по своей уникальной художественной ценности и площади мозаичного убранства не уступает мировым шедеврам церковного зодчества эпохи Византии. В этом храме 2500 метров мозаики, исполненной по строгим византийским канонам. В Покровском храме находится и икона Святой Земли. По благословению Святейшего Патриарха, архимандритом Мелхиседеком Артюхиным, в стенах Покровского храма воссоздана икона святых мест Палестины, связанных с жизнью Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Воссозданы место Рождества Христова в Вифлееме, крест на Голгофе, камень помазания, кувуклия с гробом Господним, гробница Пресвятой Богородицы в Гефсимании. И все эти святыни Покровского храма сопричастны благодати святых мест, которые находятся в Палестине. Они сделаны из настоящего иерусалимского мрамора и максимально близки по размерам и форме оригиналам, освящены молитвой и присутствием предметов из святых мест, камнями, текстами. В Покровском храме в кладку стен вмонтированы 9 памятных закладных крестов. Эти кресты напоминают о всех великих сражениях, начиная от Ледового побоища и Невской битвы, заканчивая победой в Великой Отечественной войне. Эти кресты поклонные в память о всех войнах, погибших за Отечество, и в память о покрове Царицы Небесной и помощи сил небесных нашему христолюбимому воинству. А завершится наша поездка, дорогие братья и сестры, в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. В этом храме чудотворные иконы Матери Божией, Иерусалимская, Иверская, иконы Пресвятой Троицы с частицей коры маврийского дуба, ковчег с мощами праведного Алексея, человека Божия, и множество икон с частицами мощей угодников Божьих, святителя Киприана и Устинии, святых Петра и Февронии, муромских чудотворцев, святителя Луки Воина из Синецкого, целителя великомученика Пантелеимона, святого благоверного князя Александра Невского, святого праведного Федора Ушакова. Напоминаю, дорогие братья и сестры, эта поездка состоится 12 октября в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.